Индубала здесь, Харе Кришна. Потому что Индубала спряталась. Индубала, прошу вас. Давайте, давайте, попросим Индубала. Нет, нет, я очень хотел бы, чтобы... Мы так не часто вместе встречаемся в одном зале. Индубали стульчик. Или вот сюда ее посадим. Я просто, вам просто придется тоже участвовать в сегодняшней программе. Ненавязчиво. Молодцы, Индубала. Дело в том, что веды говорят, что старый друг лучше новых трех. Но Индубала не стала старый друг, она наш соратник. И она пришла к стопам Гурудева и получила от него благословение. И я всегда ей говорил, что Индубала, ты должна стать автором. Она всегда хотела скромно быть редактором, переводчиком, но сама обладает очень позитивной способностью, с ее литературным творчеством. Я знаком в многих разных аспектах, но удивительная способность синтезировать духовные знания, практическое знание, которое она изучала, ведическая астрология и вайшнавизм. По сути дела, вайшнавы, они антиастрологи. Почему? Потому что астрологи считают в вот какой-то человек говорит, вот мне по гороскопу здесь мешок денег. Он просто не знает, что нужно этот мешок заработать. Это возможность. Он думает, ну раз мне уже по гороскопу достался мешок денег, значит, я должен заработать. Поэтому вайшнавы, они считают, что человек может изменить судьбу, поэтому настоящие астрологи были тоже вайшнавами, поэтому они никогда не говорили, что судьбу невозможно изменить. И в Писании, в Ведах говорится о том, что когда душа предается Господу, он сам лично берет на себя ответственность всех живых существ. Даже в христианстве есть такая идея, что Христос взял на себя все грехи. Это не идея, не совсем безосновательная. Она состоит в том, что карма, которая существует в мире материи, она отсутствует в мире духа, в мире сознания. Поэтому само преданное служение Господу, оно беспричинно, нет причин. Причина может быть только в начале. Человек заинтересовался знанием или хочет обрести какие-то там блага или избавиться от страданий. Но позже, когда человек очищается, он начинает понимать, что вполне достаточно, что я соприкасаюсь с источником любви и красоты, как любовь, она беспричинна. И возвращаясь как бы к идее записи священных писаний, у нас здесь портрет Ганеша, мы помним, что Ведавьяс, он диктовал Ганешу, Ганеш записывал, но у них были условия. Ганеш сказал, я буду записывать только те веды, которые сам пойму. И тогда это было в Бадринатхаме, в пещере. Нам посчастливилось побывать в этой пещере. Там пещера Вьяса, пещера Ганеша. И мы были там вместе с Сахадевом. Станислав Жизков, востоковед. Я им все время говорю, я, естественно, как координатор проекта, моя задача всех троллить и заставлять действовать. И он мне сказал, Махарадж, даже Ганес и Вьяс жили в разных пещерах. Вы не обратили внимания? Один в свою нору залез, другой в другую нору. Но тем не менее, что они жили в разных пещерах, я думаю, что, конечно, со слоном тяжело жить, как бы там по-другому все происходит. Но у них был уговор. Ганеш сказал, что я буду записывать веды только те, которые я понимаю. И Вьяс, он диктовал священные писания, но было несколько причин. Первая причина – Ганеш сказал, что я буду записывать без остановки. Вот если ты остановишься, я встану и уйду. Потому что такое дело, заморочиться, записать все знания, либо мы работаем, либо нет. Я согласился, но позже он понял, что знаний очень много, и так называемое адвайян, единое знание, его надо как-то систематизировать, раскладывать по полочкам. И в Ясу для этого нужно было прокручивать эти файлы через голову, писать эти огромные рейд-массивы информации, систематизировать. Ну, такие особые личности есть, которые вообще могут заниматься. Как правило, их называют ученые. Одно из качеств ученого человека – это способность систематизировать информацию. И в Яс тогда он прокручивает эти огромные файлы знания. Он думал, что мне нужно хоть какое-то время на отдых и на осмысление того, что я буду говорить следующее. Но Ганеш был непреклонен. Я знал, что если он остановится, Ганеш уйдет и все, и скинет. И вот тогда Вьяс, он стал такой писать священные тексты, это поэзия, Но поэзия бывает разная. Вы знаете, да, что разные поэты. У одного поэта стиль очень простой, другой поэт, ну, например, как Боря Гребенщиков, он любит петь такие песни там, да. То есть, на самом деле, если кто-то в теме, он знает, о чем Гребенщиков говорит. Да? Но если кто-то не в теме, будет казаться, что он говорит какие-то, ну, очень пространные вещи. Хотя он имеет в виду конкретные концепты, конкретную реальность. Поэтому многие его песни, хотя они людям нравятся, они не понимают, о чем он поет. Но те очень узкая группа людей, она думает, ага, он вот этот концепт использовал, вот этот концепт использовал. Ну, это очень узкая группа людей. Также Ведавьяс. Он начал читать стихи, которые для большинства людей имеют очень пространное значение. Например, Ведавьяс подумал, не стоит какие-то сокровенные истины сразу же говорить материалистам или неверующим. Одно из оскорблений святого имени – давать его неверующим. Поэтому он зашифровал даже имена Господа. Он не всегда напрямую обращается к Кришне. Иногда он косвенно его описывает. Тот, который вечно играет. Ну, а кто вечно играет? Ну, тот, кто знает, он поймет. Тот, который там в каждом атоме и при этом танцует в сердцах, да, и так далее. То есть Ведавьяс, он стал говорить такие очень абстрактные вещи, конечно, это записывал. И в конечном итоге, конечно, естественно, он любое знание, это, сказать, помните, грызть гранит знания. Вот, конечно, он сломал свой собственный клык и записал все Веды своим собственным зубом. То есть зубы обломало бы священное знание. Ну, вот. И таким образом оно дошло до нас с вами. Вот. Но как оно дошло до нас с вами, наверное, трудно сказать. Может быть, Индубал что-то скажет, два слова. Как оно дошло до нас?
Как оно дошло до нас?
С вами.
С вами?
Может быть, да, с вами оно еще не дошло, но до нас оно дошло, как оно дошло.
Часто, когда люди приходят на консультацию к астрологу, я прошу сформулировать вопрос, потому что в самом вопросе есть ответ. И точно так же, как сейчас Махарадж сказал, как же оно дошло до нас с вами? Это уже есть ответ. Знание приходит со «с вами». «С вами» — это титул в нашей традиции, это титул, который дается саньяси. Саньяси — это монах, отреченный монах, который посвящает свою жизнь служению Богу. И «с вами» — это духовные учителя общества. Поэтому знание приходит с духовными учителями общества. И сегодня нашу с вами встречу...
С вами, нашу с вами встречу.
Встречу с вами. Аштош Прабу, мой духовный брат Гори, начал как раз именно о том, кто такой гуру. Сегодня день, который посвящен гуру. Мы встречаемся с Авадутом Махараджем, который представляет нашего духовного учителя Шилу Говинда Махарадж, является его преемником в России, в странах СНГ. Сегодня четверг.
А в странах Балтии нет? Я понял. Является, вы говорите, только преемник истины в Беларуси, а в Украине вы уже не преемник истины. Почему? Потому что здесь свои преемники истины. А потом она посмотрела и сказала, у каждого своя истина. И вот очень интересный момент, на самом деле. Индубала, она замечательным образом сказала, что я бы не сказал, что с вами это на самом деле формальность, чтобы вы понимали. Людям нужны формальности, они привыкли к формальностям, поэтому Варнашрама Дхарма — это тоже система формальностей. Ну, Кришна говорит, я создал 4 группы: интеллектуалы, администраторы, труженики. Поэтому, по сути дела, когда мы говорим о Варнашраме Дхарме, у некоторых, в особенности людей, которые свято верят в Харе Кришна, слишком свято, у них есть идея того, что мы должны разделить общество там, на шудры, брахманов, ну, там, вайш и кшатриев. Но на самом деле это ужасная вещь. Это ужасная вещь, потому что если бы мы действительно пытались бы разделить это общество, это было бы что-то типа Гитлера и сталинского геноцида, ну, все что угодно, только не сознание Кришны. И тогда меня преданные спросили, а как же наши в писаниях говорится об этой системе? О разделении людей на касты, на сословия. Как же это должно быть? Я сказал, это должны быть наши идеалы. Мы всегда должны верить, что ученые – это люди, которые созидают. Да, они пропивают бюджет. Мы всегда должны уверить, что труженики – это люди, которые создают. Поэтому, когда мы рассматриваем ведическое общество, мы не рассматриваем это ведическое общество очень строго, ну, как фашисты, да, там, ты арий, ты не арий, ты туда-сюда. Мы говорим о том, что это наши идеалы. Всегда существует идеальный мир. И идеальные схемы работают только в идеальном мире, запомните. Поэтому Кришна очень четко говорит в Бхагавад-гите, поскольку мы живем в неидеальном мире, то в неидеальном мире работают неидеальные схемы. И он говорит, Арджуна, никто не может действовать совершенно без ошибки. Вот. Это, кстати, касается также предсказания астролога. Вот. Нужно понять, что в неидеальном мире неидеальные представления о неидеальных людях неидеальным образом трансформируются. Вот. Тогда возникает вопрос, зачем нам это нужно? Потому что мир устроен таким образом, мир материи, что мы живем с вами с помощью мотивации. Удивительная вещь, но здесь невозможно ничего делать без мотивации. Да? Если человек находится в невежестве, если ему ничего не нужно, ему на все наплевать, у него нет никаких потребностей, то он не сможет прогрессировать, он будет только деградировать. Поэтому Гита и другие священные писания описывают, что, по сути дела, этим миром управляют гуны материальной природы. Есть такой недавний роман, который написал Пелевин про графа Т. Вот. И Пелевин, как, ну, я не могу сказать его там, что он самый великий русский писатель, но он достаточно интересный человек, потому что в своих произведениях он всегда ставит задачу поиска духовности. Я не уверен, что он пришел к идее более глубокой духовности, например, как вайшнавизм, поскольку он все-таки буддист, и для него главные вопросы, что такое душа, и взаимоотношения с Богом, каковы у ней, для самого не ясны. Но, тем не менее, он постоянно ставит через слова графа Толстого, Достоевского и других, как постмодернист, он всем ставит эти темы. Но у него есть интересный такой прием, потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит «Ишимая гуна мои, мама мая, дурат моя». Да, такая шлока, что существуют гуны, мама мая, дурат моя. Майя, моя иллюзия, она всех обманывает. Но Пелевин в своем романе, он берет более интересный момент. Он наделяет, наделяет проявлением гун различных авторов. И в его романе граф Толстой, граф Т., встречается с разными авторами. Ему авторы объясняют, что на самом деле это не ты, граф Толстой, это мы тебя пишем. Вот когда у тебя эротическая сцена, это Гришка Овнюк. Ну, описывает твои эротические порывы. А вот когда у тебя интеллектуализм в тебя попер, это там вот, там Вася Иванов пишет. А когда вот в тебе вот происходит экшен, это специальный писатель по экшену. И у графа Т. возникает вопрос, где я, где реальность? Потому что еще Достоевский говорит, какой смысл вешать человека, который кого-то казнил, а через несколько дней уже раскаивается. Кого же вешают? Преступника или раскаявшегося? Вешают раскаявшегося человека. И Пелевин, будучи гениальным автором, показывает, что на самом деле мир, который создается вокруг нас с помощью литературных приемов, он пытается объяснить, это мир, который является взаимодействием гун материальной природы. Удивительная вещь, что эти состояния материальной природы, они проявлены буквально везде и во всем. В дизайне, в цветовой колористике, в музыке. Да? Мы можем четко понять, там, например, томасическую музыку, да, какие-то полупьяные люди слушают тыц-тыц-тыц-тыц, там Верка Сердючка, они им кажется, что еще что-то. Да? И вдруг они приходят в филармонию, там бах! И они раз, все, вырубились. Все, они не функциональны. То есть на самом деле, хотите там какого-то там пьяного человека, алкоголика, с ним что-то сделать, не нужно его там обливать холодной водой, там, баха поставьте ему, все, он. Ну вот, или там, а если еще поставить какую-то там трансцендентное что-то, вообще может быть непредсказуемая реакция. Почему? Потому что человек в своей природе находится под влиянием определенной среды. Мы сформированы в определенной среде, но эта среда, это процесс наших долгих перевоплощений. Например, многие люди не верят в Бога, потому что невозможно физическими глазами увидеть или ощутить с помощью физических чувств. Но мы также не можем представить свое прошлое физические воплощения. кем мы были, мужчинами, женщинами, чем мы занимались в своих прошлых жизнях. Тем не менее, в глубине нашего сердца есть некое понимание того, что я существую вечно. Никто не признает смерть как конец эволюции. Каждый человек в глубине души, он хочет верить в вечное «я». И каждый человек в глубине своего сердца, он думает, что на самом деле что-то есть. В Джайвадхарме задается очень хороший вопрос. Один из святых, он спрашивает, он говорит, если, по сути дела, религия одна или путь души один, то почему существует так много разных религиозных мировосприятий, почему существует много разных дхарм? Но мы можем сказать также, что это происходит лишь только потому что мир очень разнообразен. Мне всегда интересно сравнивать, например, украинскую и русскую культуру. Культура одна, да? Ничего подобного. Чем ближе к Европе, тем больше толерантных разных религий, разных церквей. А язык, например, интересно, украинский язык, он более русский. Потому что в русском больше немецких слов, больше европейских слов. Да? Например, август, сентябрь, октябрь – это римские названия. В Украине там грузин там, и так далее. То есть удивительная вещь. С одной стороны, мы можем сказать, отличается Украина от Беларуси, отличается. Вот ты едешь, например, по пустыне в Мексике, и ты видишь, чем выше ты поднимаешься, меняется ландшафт. Все это происходит очень медленно и незаметно. Поэтому, когда мы говорим, почему существуют разные духовные воззрения, потому что мы понимаем, что в силу определенной культуры очень много близкого в различных религиях. На самом деле иудаизм, индуизм, христианство, ислам. Это, на самом деле, если кто-то реально будет копать, он увидит, что это очень-очень близкие идеи. Это просто разные подходы примерно к одному и тому же. И достаточно примитивные. Чем более современная религиозная доктрина, тем она более примитивная. Но тем не менее мы увидим, что каждая из них в какой-то определенной степени говорит о предании, о любви, о самопожертвовании. Да? И мы увидим, что оказывается, в принципе, в глубине души, как многие говорят, религии говорят об одном и том же. Но это говорят непосвященные люди. Потому что так же, как понятие понтонного калора, так же как понятие музыки, имеет безграничную глубину. И духовность имеет также безграничную глубину. Поэтому духовность, она всегда варьирует между материалистическими представлениями и представлениями трансцендентными. Что такое материальные представления вообще? Нас окружают три субстанции, по сути дела. Ну, мы являемся на самом деле одной из субстанций. Первое – это высшее сознание, божественное сознание, сознание, которое мы не можем постичь, потому что мы муравьи, по сравнению с ними, меньше, чем муравьи. Но, тем не менее, мы вполне осознаем мир вокруг себя, у нас есть какие-то, да, муравьиные наши законы, муравейники, движения, но существует еще более низшая природа, это животные, растения, камни. По сравнению с ними мы вообще венцы всего, да, мы как бы спасаем природу, там, боремся с глобальным потеплением, там, занимаемся экологией там, да, и так далее. То есть мы с вами не занимаем полное низшее положение в эволюции. Есть мертвая природа. Например, у камней нет желаний. У деревьев настолько желания настолько примитивно проявлены, что они просто тянутся к свету. Да, то есть мы видим, да, или, например, там Вова Юрчик из Киева, да, то есть он может разослать 1000 там постов в Фейсбуке моментально и собрать огромное количество людей. То есть мы видим, да, что у одного какого-то там, у черепахи, вот она идет, у нее все так медленно. Вот. Ну, это очень на самом деле проявлено. Например, вы приедете куда-нибудь на юг, и там вы такие все медленные, такие мягкие. Приедете куда-нибудь в Сан-Франциско, и там такие... А вы приехали из Нью-Йорка, где все так... Ну вот. И там какой-нибудь там сидит, кофе делает, какой-нибудь там такой... И вот он тащится от этой пенки. Ну вот. Ты думаешь... Это просто гуны взаимодействуют. Разные писатели, разные художники рисуют мир, да? Но это все разные состояния. Тем не менее, за пределами всех этих состояний существует истина. И эта истина, непокрытая, неприкрытая истина, это отношение души со сверхдушой. И вот когда мы говорим, в чем суть вед, потому что если мы будем говорить с вами о ведах, мы еще больше заблудимся, чем в христианстве, в исламе. Вообще, то есть, потому что веды, они бесконечные. Только одна Махабхара — это 100 тысяч стихов. В среднем каждая Пурана от 5 до Шримад Бхагаватам 18 тысяч стихов. Пуран всего 18 Пуран, да, там. Веды, Исикхасы, Упанишады. Почему все любят Гиту? И то, как Гита 700 стихов, да? Ну вот, но она вообще полностью по всему проезжает, как бы по всей... И то Гита, она непростая, она делится на три части. Первая часть там для интеллектуала, ну такая атмагьяна. Вторая часть, последняя часть мироустройства. И только середина Гиты — это преданное служение бхакти. Потому что в Гите можно найти и про йогу там. Вот там Кришна говорит, ну вообще-то йог лучше, чем не йог. Давайте про йогу расскажу. Вот, то есть... И человек не понимает, потому что возьмешь каких-нибудь там йогов, там они, я говорю, вы Гите следуете? Они говорят, вот мы читаем стих там. Я говорю, ну так дальше же Гита, Кришна говорит, что это крайне трудно исполнять и не нужно. Я говорю, это мы не знаем. Мы вот этому стиху следуем. Поэтому мы видим, что, в принципе, люди в силу своей определенной проникновенности одни следуют одной части. Другие, одни постятся, третьи совершают Чандраяну, другие пять раз в день на коврике молятся, третьи там не едят свинину в какую-то определенную часть времени. Ну, вот. Но так или иначе мы видим, что люди в принципе стремятся к очень важному одному принципу, не к двум. У людей нету двух целей. Хотя веды говорят, пять целей человеческой жизни. Ничего подобного, цель только одна. Единственная цель у человека — это наслаждение и счастье. Но только одна проблема. Свинья испытывает наслаждение, съедая теплые испражнения. Для какого-то человека счастье — это сало. Ну, жир свиньи, которая съела испражнение. Причем в мире свиней испражнение — это утвержденная истина. Попробуйте, скажите там что-то другое, там, мороженое там. Шо? Вот. В мире, ну, мы говорим сейчас, я не критикую никого, просто говорю, для кого-то это вот это. И поэтому, когда люди тебя встречают, говорят, как ты можешь быть счастлив без сала, без водки? Как это возможно? Поднимите руку, кто верит, что это возможно. Большинство. То есть люди, которые сидят здесь, они уже для себя определились. Нет, я понимаю, что грубые наслаждения, грубая эксплуатация – это не для меня. Я, может быть, еще не понимаю какие-то высшие идеи, но я уже двигаюсь в сторону более тонкого и непроявленного. Кстати, интересный вопрос. А вот кто здесь искренне верит в Бога? Поднимите руку. А кто не искренне верит? Главное, что искренне сдержавшийся. Знаете почему? Потому что люди думают, я не знаю, я искренне верю или не искренне верю. Вот. Но мы видим, что каждый человек из присутствующих здесь, он обладает какой-то более тонким принципом стремления к познанию. И вот этому мы хотим посвятить сегодняшнюю вечернюю беседу, поэтому я бы хотел, по нашей традиции, когда мы вместе с Индубалой, с Ашутошем, я бы хотел увидеть три разные точки зрения. Вот, например, поэтому мы сегодня такой сыграем в викторину, в телеигру. Мы будем задавать короткие вопросы и давать короткие ответы. Не как там наши мудрецы, там 3 часа. Ну вот. Но я хочу услышать разные как бы ответы на этот вопрос. И поэтому это будет, наверное, интереснее, чем мы просто будем какую-то лекцию читать. Поэтому, пожалуйста, у кого есть какие вопросы? Это может быть любые вопросы. Чем кормить кота? Как? Когда ты стал вегетарианцем? Как залатать дверь с помощью...
Вопрос есть?
Да, пожалуйста.
Извините сразу за его глупость. А душа и личность — это одна и то же?
Душа и что?
И личность.
Хороший вопрос. Тогда к астрологу уже. Это, говорит, хороший вопрос, но это к психиатру, это не ко мне.
Я хирург.
Я сам бы хотел узнать об этом. Я же откуда я знаю?
Ну что, женщина первая, да?
Ну, конечно.
А что тоже,
душа,
да?
И личность, ну а что? Можешь не отвечать.
Ну почему же? Махарадж сказал, что вайшнавы – это анти-астрологи, а так как я здесь большой достаточно группы астрологов, то я понимаю, что я должна реабилитироваться.
То есть мы же все-таки про личность спрашивали, а про реабилитацию.
Ну, на самом деле, я говорю как личность. Вот. Понятие душа и личность – это, скажем, не одно и то же. Почему? Потому что душа обладает индивидуальностью, она атма, атма или джива-атма, так говорят в Писании. И это означает, что у нее есть индивидуальные качества. Но та личность, о которой вы спрашиваете вы, как я подразумеваю, это материальная личность. И это личность, которую мы считаем как наше проявление нашего эго. Те наши материальные качества, которые нас отличают от других, это материальная личность. Безусловно, между материальной личностью и нашей истинной личностью, нашим джива-атмой, есть связь. И, безусловно, скажем, наши истинные качества, присущие джива-атме, они так или иначе транслируются в материальную личность. Но это разные понятия. И в астрологии, скажем, это понимание астрологии, оно, как бы изучение астрологии, оно дает понимание этого. Например, считается в астрологии, что личность, то есть то, о чем вы спрашиваете, материальная личность, это представляет в астрологии Солнце. И Солнце показывает наши именно материальные личность, качества, которые делают нас, ну, индивидуумами в обществе, в социуме. Но, тем не менее, это не есть наше истинное «я», так говорят писания. Хотя, безусловно, связь эта существует, и, скажем, если у нас есть определенные склонности нашей личности материальной, то они исходят из нашей джива-атмы, нашей духовной сущности. Но, как говорят писания, наша материальная личность действует, а духовная личность, она бездействует. Писание приводит очень красивый образ существования двух птиц на одной ветке дерева, где одна вкушает горькие сладкие плоды нашей кармы, другая просто наблюдает. Так вот, наблюдающая птица – это наша истинная личность, это наша джива-атма или истинное эго. А та, которая пожинает плоды своих поступков, это и есть наша материальная личность.
Очень хорошо. На это надо остаться, потому что тут уже вы дошли далеко. Хорошо тоже. У нас были короткие уговоры-ответы.
Постараюсь коротко. Есть изначальное чистое «я» или личность. Есть искаженное в грязном зеркале. Когда я вижу себя только в грязное зеркало собственного ума, тогда у меня искаженное представление о себе. И тогда вот эта личность, которую я вижу в грязном чумазом зеркале, это не мое настоящее «я». Но если я отмою зеркало собственного ума и смогу увидеть свое настоящее «я», то вот это и будет мое настоящее «я», моя настоящая личность, моя настоящая душа, и в этом смысле это синоним.
Вот цинкараса. Подытожить, мы все знаем с вами такую народную игрушку, которая называется матрешка. И мы помним о том, что Бхагавад-гита объясняет нам, что есть объекты чувств, грубый мир вокруг нас. Почему, например, материалисты не верят в Бога? Потому что невозможно увидеть физическими глазами. Но помимо грубых чувств есть еще объектов чувств, есть еще сами чувства. Например, Чукча ковырял гвоздем в ухе, и телевизор перестал работать. Такое бывает иногда. Или, например, у тебя нет музыкального слуха. Ты говоришь, что такое? Нету художественного видения. Матрешка начинается с грубого мира. Но есть некая одна такая поправка. Нам кажется, что грубый мир, который обволакивает нас, это и есть большая подлинная реальность. Веды говорят, что нет. Оболочка ума, чувств, ум, который накапливает информацию через чувства, глаза, уши, собирают информацию в ум, интеллект, который стоит выше, чем ума, будхи, интеллект, это очень высокая, это софт, прошивка, прошивку, которую мы получили в результате своего перевоплощения, в результате своего рождения, там есть прошивка украинец, там доцент со стажем, то есть это резюме человека, прошивка, да, то есть что, сколько у него детей, сколько он зарабатывает, то есть его, ну как бы, его, все зависит от человека, да, его доход, где он живет, как, это все различные прошивки, поэтому, говорит, я не могу позволить себе, как одна из, по-моему, жена, бывшая жена Кеннеди, она сказала, не могу себе позволить жить на каких-то несчастных 500 тысяч долларов в месяц, когда ее присудили по суду. Знаете, то есть она считала, что на 500 тысяч долларов в месяц невозможно прожить нормальному человеку. Ну, вот. Поэтому это прошивка. То есть ее прошивка, ее environment, ее окружение. И вот когда мы говорим о самой душе, то душа, она находится очень глубоко. И сказано, что между душой и нашей подлинной личностью существует вот это ложное эго, аханкара. И вот это аханкара – это самая страшная вещь, потому что аханкара – это и есть то самоупивающееся, самолюбующееся существо в зеркало. А еще, представьте, там прошивка высшее образование, там деньги, успех. А если ты еще и махарадж, к тому же, это вообще такая прошивка. Все, что ты говоришь, это уже истина, как минимум. То есть… На самом деле, поэтому вы должны понять, что любая обусловленность, поэтому Кришна говорит «Сарва дхарма паити аджам». Он говорит, в том числе и свою религиозную обусловленность ты тоже должен оставить. Потому что в конечном итоге нет высшей истины, нет религии выше истины, нет истины выше души. И вот часто Шридхар Махарадж говорит, мы соприкасаемся с различными пороками этого мира и осознаем, что они влияют на нас. Мы все понимаем, что пороки влияют на нас. Мы боимся пороков, мы боимся наркотиков, алкоголизма, привязанности, даже привязанности к противоположному полу боимся. Боимся даже какое-то вот чувство стабильности, потому что понимаем, что все эти вещи обладают иллюзорной природой. Но все эти обусловленности действуют на нас в связи с нашим ложным эго. Если Шридхар Махарадж говорит, мы достигнем понимания души, своей вечной духовной природы, то эти, скажем так, господа, писатели, гуны, назовите их кем угодно, они потеряют власть над нами. Поэтому Кришна в Гите говорит, ты перестанешь уже бояться или удивляться чему-либо. Подлинная личность пробудится. И вот пробуждение вот этой подлинной личности, с этого начинается, это называется уровень Брахма-Будды, с этого начинается подлинный путь божественной любви. Поэтому веды считают так, что пока ты не пробудился как бессмертное я, ты не можешь ощутить ни трансцендентного, не говоря уже о божественной любви. Поэтому есть такая система, как йога. Она построена полностью к приходу к своему вечному я. Но Кришна ее не поддерживает, на самом деле, в Бхагавад-гите. Он говорит, что многие пытаются. Поэтому Кришна, он сразу же предлагает нам путь бхакти. Почему? Потому что в этом мире любовь самая высшая. В этом мире взаимоотношения самые высшие. В этом мире искренность самая высшая. Кришна говорит, вот так же, как ты искренне ищешь взаимоотношения с окружающим полом, с миром, с близкими, с друзьями, ищи те же самые взаимоотношения со мной, и ты их найдешь. И в процессе поиска этих взаимоотношений твое вечное «я» пробудится. Оно не пробудится сразу же. То есть если ты будешь совершать какие-то внешние практики, ритуалы, бхакти, это не ритуалы. Практика не является какими-то бессмысленными ритуалами. Это как ребенку, например, говорят в школе, начни писать палочки сначала. Он скажет, зачем это? Это что, ритуалы? Нет, нет, нет. Это временное проявление. Когда ты начнешь писать палочки, потом буквы, потом слога, потом… И потом ты не заметишь, как ты можешь уже писать. Коротко не получилось. Следующий вопрос. Ну, какие-то пацаны утки же должны быть в зале. Пожалуйста. Две пацаны утки.
Окей. Скажите, вот вы рассказывали, сравнивали человека с муравьями, да, что человек стоит выше. А есть ли выше людей по сознанию? духовные какие-то существа, или бога, или боги, или, ну, не знаю, полубоги.
Недобоги. Вы какие-то убоги, вы как конкретно недобоги. Я скажу сейчас одно слово, а мои коллеги объяснят это. Ну и скажешь, что... Смотрите, очень важно. Преданные, достигшие любви к Кришне, считаются выше из людей, выше из богов. Им боги завидуют. Боги – это чиновники, функционеры. Они благодаря карме определенной преданности достигли определенных положений. Но те, кто обрели чистую любовь к Кришне, подобные гопи Вриндавана, даже пребывая в этом физическом теле, превзошли ограничения как этой вселенной, так и всех духовных миров. А что такое?
Есть форма и суть. Есть те, кто выше людей формально, то есть по возможности манипуляции окружающим миром, по возможности получать удовольствие, например. Это в ведах таких личностей называют девы или полубоги. Это те, кто наделены большим материальным могуществом. Это не означает, что они духовно выше. Они могут быть духовно выше, но не всегда. Но есть внутренняя суть или внутренняя эволюция человека, в каком бы положении он ни находился, родился ли он человеком, или родился ли он в теле животного, как в случае Махараджи Бхараты, или родился ли он в теле кого-то из богов, если в его сердце есть понимание своей вечной связи, не просто временной роли, где я нахожусь, там, временный человек, временно полубог или недобог, или временное животное, а понимание, что я вечный слуга бога, то вот это осознание, оно превыше всего. И такое, с таким сознанием человек может существовать в любой форме жизни.
Материальный мир описан как три лока, то есть три уровня планет. И это планеты Дева-локи, то есть планеты богов, Манушья-локи, средние планеты, к которым относится наша Земля, и Адха-локи, или адские, низшие планеты. Но все это материальный мир, который, согласно ведам, является лишь маленьким облачком на краю безграничного, самосияющего духовного неба. Так описывают веды, скажем, материальный мир и духовные миры. Для нас это маленькое облачко кажется необъятным, нам его трудно представить. Но, тем не менее, это все существование нашей души в материальном мире. Мритью-лока, так называется материальный мир, в переводе с санскрита означает мир смерти и разочарования. Поэтому пребывание души в материальном мире всегда ведет к смерти и разочарованию. Пребывание в теле богов, оно временно, пребывание в теле человека тоже, и все это управляется кармой. Поэтому если карма отягощена, то душа воплощается на адских планетах. Если карма более, скажем, благополучная, это планеты девов, богов. Если карма средняя, то мы воплощаемся вот на средних планетах, как мы с вами здесь. Но все равно мы все здесь обречены на смерть. Это материальный мир, это мритью-лока. Как описывают веды, что разница только в степени страданий. На средних планетах душа имеет 6 видов страданий, которые не может избежать. На райских планетах их меньше, на адских их больше. Но все равно это мир страданий. Поэтому цель человеческой жизни – это выйти из мира страданий. И не для того, чтобы не страдать. Не это цель человеческой жизни. А цель человеческой жизни – осознать себя не принадлежностью этого мира, а душой. Осознать себя душой, которая... для которой естественное состояние, состояние счастья, может быть достигнуто только в духовном мире.
Спасибо. Трудно, конечно, что-то добавить, но, как говорится, положение обязывает. Дело в том, что Бхактивинода Тхакур, он говорит очень хорошую вещь. Если у меня будет шанс родиться Индрой или насекомым в доме Вайшнава, я прошу тебя, о Господь, сделать так, чтобы я стал насекомым в доме Вайшнава. Потому что положение Индры, царя небес, достаточно шаткое. Если вы будете читать Шримад Бхагаватам, вы увидите, что Индра, как любой великий этого мира, как любые звезды, там, властелины, подвержены множеству страданий, опасностей. И хотя Индра является в определенной степени преданным Господу Вишну, то есть Индра не атеист, не материалист, достаточно такой продвинутый, но тем не менее Индру отличает то, что он стремится к материальным наслаждениям, материальной власти. И поэтому Господь своему преданному, который из два преданных, Нишкам и Сакам. Нишкам – это тот преданный, который сказал: «Я не хочу никаких наслаждений, я хочу только служение тебе». И вот с этого момента он квалифицирован к личному взаимоотношению с Господом. А другой же преданный говорит: «Господь, я очень тебя, конечно, люблю, но мне вот нужна красивая девушка, там машина, квартира, дача, если можно». Ну вот. А лучше две девушки, там, три дачи, четыре квартиры, пять машин. Холодильник Розуле финский хороший. Ну вот. И Господь, он, если он видит, что эта душа дхармичная, и она, в принципе, созидательна, он может ей такое дать такую возможность, ей перевоплощаться, многие жизни, подниматься по определенной лестнице до тех пор, пока эта личность не займет положение царя небес. Очень часто, когда мы читаем Шримад Бхагаватам, мы видим, что царь небес, он особо обеспокоен всякими подлинными практикующими. Если в райских мирах узнают, что кто-то серьезно занимается практикой духовной, в особенности бхакти-йогой, обязательно ему там апсар подсылают, то там что-то еще, как, лишь бы, чтобы он как бы там, ну, типа, успокоился. Дадим ему 6 соток, девушка пускай сидит, читает книжки. Почему? Потому что девы боятся конкурентов. Они знают, что дармические личности могут попросить власти. Ну, такова вожделенская природа этого мира. И на самом деле они правильно боятся, потому что йоги, мистики, риши, они именно этим и занимаются. Они постепенно обретают власть над чувствами, над природой. И поэтому такие великие... В ведах описаны йоги, мистики, как дурвасы и другие. Они к тому же еще и проклинают, еще и богов проклинают. Вообще удивительное качество, что я подумал, почему садху проклинают? Потом думаю про себя, чего же я такой противный, ругаюсь все время на кого-то. А это эго, это тонкий такой элемент эго. И садху они проклинают, потому что любой человек, он чувствует определенное превосходство в себе. Он до конца не может избавиться, поэтому он... Господь Шива, например, он тоже обладает такими качествами. Он очень, с одной стороны, милостивый, а с другой стороны, очень гневный. И в Бхагаватам описана такая история о том, как одни мудрецы медитировали многие тысячи лет под землей. Они вышли, увидели, что все их царство заросло уже деревьями. Представляете, там тысячи лет прошли. И они стали глазами сжигать эти деревья от гнева. И Бхагаватам говорит очень хорошо, что с помощью аскезы, мистической йоги можно достичь силы, но невозможно... достичь чистоты сердца. Поэтому бхакти-йога не подразумевает то, что мы должны с вами заниматься какими-то аскезами, которые, может быть, есть в различных йогических практиках для там чандраяны, посты, сложные всякие фишки, чтобы достичь какого-то совершенства. А, скорее всего, наоборот, преданные, они отвергают эти пути, и они выбирают один путь, это путь сердца. Поэтому практика преданного, она построена на непрестанном духовном общении и памятовании о Господе. И сам, памятование о Господе, о его прекрасной форме, о его красоте, о его деяниях. И это происходит, слушая истории о Кришне и воспевая его святое имя. Сказано, когда человек идет путем дхармы, и он отказывается от вредоносных привычек, и начинает духовное общение, постепенно в нем развивается духовный вкус. Почему веды предлагают нам отказаться от дурных привычек? Потому что дурные привычки, они наше слабое сознание захватывают. Там алкоголизм, наркотики, там непомерный секс. Все это может захватить человека. И он слишком слабое существо, он слишком чувственное существо. И поэтому тонкие чувственные вещи, тонкие духовные вещи могут быть закрыты для него. Но когда человек начинает постепенно контролировать свои чувства и начинает совершать духовную практику, начинает исполнять свой долг души шаг за шагом, постепенно в нем рождается, пробуждается духовный вкус. И пробуждение духовного вкуса можно сравнить с тем, как человек выздоравливает. Когда человек болеет, у него нет аппетита. Когда человек болеет желтухой, ему кажется сладкий сахар горьким. Поэтому, когда человек слишком греховен, слишком материалистичен, для него духовная жизнь такой отстой. Ну что вы там петь будете? А сам пойдет куда-нибудь, раз, три стопки накатил. Давай ты петь. Мороз, ты же меня пидманул. Понимаете, да? То есть для человека, вот, что я пойду трезвый петь? А я к выпью, так пою. Понимаете, да, что происходит с человеком? На самом деле, такой очень момент. То есть почему? Человек, он слишком греховен, поэтому для многих людей, говорят, можно я выпьем? Я говорю, для вас это нормально, потому что вы раскомплексовались. Человек, он закомплексован, он находится в своих оболочках, он даже не может себе представить. И поэтому, когда он думает, он смотрит там на преданных, посмотрите, которые, например, днем в красивых одеждах, девушки в саре с барабанами танцуют и поют. Что он думает? Он так на себя накидывает, так, типа, сколько бутылок водки я должен выпить, чтобы одеть на себя простыню и днем начать танцевать на Крещатике. Ну вот, и у него там в голове компьютер, там, тык-тык-тык-тык-тык, там, 10 бутылок водки, потом там на второй стадии весов, там, алкогольное отравление смертельное, и он уже думает, невозможно. То есть он думает, даже 10 бутылок водки, если я выпью, если я уже буду ползти, я все равно не буду танцевать. То есть, и представляете, да, а какому-то человеку, например, очень трудно зайти в церковь, вот, ну как вид преданный, при преданном делают полный поклон, дандават. А для какого-то человека вообще там перед Богом на колени встать или что-то сделать, он думает, как на меня смотрит, он, понимаете, как это, муравей подходит, он в таких комплексах, типа, полноценности, ну вот. И когда мы говорим о каких-то вещах, покаянии, оказывании почтения высшему миру, то поверьте, что Господу уже не нужно, чтобы мы перед ним ползали на колени. Совершенно не нужно. Но для человека будет очень полезно склонить свою голову. Мы были недавно в Крыму, в Бахчисарае, и там в одном медресе висела цепь на входе. Ну, специально хорошая штука такая, цепь. Почему? Человек не мог вот так зайти, он должен был поднять цепь и пройти, да, потому что он должен был вспомнить, что здесь это вход в храм, да, типа, поэтому здесь я не могу зайти вот так гордо, как я захожу, как властелин этого мира. Здесь я склоняю свою голову и пролезаю под цепью. Но это все-таки очень как бы, ну, напоминалки, знаете, такие, типа в вашем органайзере. Так, тогда не было органайзера, тогда цепи делали и так далее. Но вот, но суть одна и та же. Если есть какие-то еще вопросы, то, пожалуйста. Вопросов стало очень много. Теперь вопросы платные, товарищи. Пожалуйста, вы первые. 50 гривен. Говорите.
Що означає зрозуміти своє справжнє я? Ну, по моєму розумінню, наприклад, це зовсім не те, що ми виконуємо щодня, якісь там ролі, типу, я мама, я кухар, я донька, я там, ну, домогосподарка, наприклад, там. Це щось глибше. Ну, як це зрозуміти?
Це вопрос уже на 500 гривен буде. Це не на 50. Очень хороший вопрос. Дело в том, что Махапрабху сказал «Кибра випра кибаньяси шудра кененай сей Кришна татва вети сей гуру гай». Трошки на бенгальском с вами говорю, чтобы вы подумали, что знать нужно как минимум три языка. Украинский, английский и бенгальский. Русский не обязательно. Если знаете украинский, это то же самое. А дело в том, что кем бы я ни был, випра, шудра, нясия, семейным человеком, шудрой, самым низким человеком, самым возвышенным человеком, да, каким-то духовным лицом. Сей Кришна Татва Вети, сей Гуру Хай. Кришна Татва Вети. Вети – это ведать. Если ты знаешь истину о Господе, сей гуру хай, ты можешь занимать особое положение учителя. Почему? Потому что каждый из нас обладает своей трансцендентной природой. И у нас есть внешние качества, о которых вы говорили. Как это происходит? Есть природа у всего. Например, природа солнца – это светить. Природа огня – это греть. Природа воды – это быть жидкой. Но когда мы попадаем в определенные обстоятельства, ну, например, вода попадает в мороз 40 градусов, вода становится льдом. Почему? Это обстоятельства. И вот потом астролог объяснит, как это происходит. И вот тогда мы теряем свою вечную природу. Попадая в мир материи, мы теряем свою вечную природу. И мы принимаем определенную природу окружающей среды. Это называется обусловленная душа. Вот мы обусловились. Знаете, да, я через 2 месяца буду говорить чисто с украинским акцентом. Почему? Я обусловлюсь. А в Америке я буду слушать и говорить, как они... Hey, how you doing? То есть все, я услышу это, я услышу, как это... То есть, с одной стороны, скажем, у меня слух есть, с другой стороны, это обусловленность. Я начну принимать на себя местную среду. Ну, понимаете, да, впитывать ее, как губка, потому что мы есть губка, мы впитываем все это, но мы не впитываем только сейчас, или в детском саду, или с рождения. Мы уже впитали в себя столько много разных... Поэтому писания говорят, как... Да не писание, драматурги говорят, в человеке живет много личностей. То есть человек это же не то, что личность, это, например, в нем живет личность, внешне он стремится к чему-то духовному, а его вторая я – это попытки контролировать или стяжать. То есть человек это такой пирожок очень сложный. Поэтому сказано, что у него есть его внешние желания, а есть его потайные желания. Понимаете, да? Поэтому сказано, что есть язык слов, а есть язык намерений. Вот, например, бизнесмены, они японцы в особенности, да? Приходят тебе с самурайским мечом. Ну вот, да, то есть они улыбаются. А те, кто живет в Японии, говорят, в Японии вообще нельзя чувства проявлять. То есть вот он готов тебя убить на самом деле, если ты ему сказал. Я помню такие вещи, я говорил японцам, за которые они должны меня точно были убить. Они вот так стояли. Ну, я им чисто так правду матку. А у них нельзя так говорить, нельзя такие вещи говорить. Они считают, что это все должно быть скрыто. У них там такая вообще в голове столько нашпигованного софта. Ну, они, да? Поэтому есть... Или, например, юноши с девушкой. У них язык слов и язык намерений. Намерения их понятны. А слова у них такие, что... Девушка говорит, нет, никогда. Юноша говорит, не очень-то хотелось, давайте говорить о Пушкине. Понятно, да, то есть намерения у них существуют, иначе бы они не встретились. Но внешние модели поведения совершенно другие. Почему? Потому что они тестируют друг друга, они хотят понять, а тот ли ты, кого я ищу? Там, или та ли ты, которая быстро, так сказать, согласится? Ну вот. Но они ищут друг друга, исследуют и хотят понять, а ты меня хочешь обмануть, или я тебя хочу обмануть? Или мы обоюдно страдающие? Ну, вот. Если обоюдно страдающие, тогда другое дело. Тогда мы нашли друг друга. Ну, вот. А вот астролог здесь вам подскажет.
Ну, наверное, вопрос о том, для чего я живу, каково мое предназначение, это самый распространенный вопрос, самый частый вопрос, который задают астрологу.
Вы по-украински не поняли, она о других говорила о вещах.
Я это понимаю.
Понимаете, да?
Конечно.
Okay. И здесь, опираясь на писание, можно сказать, что существует два понятия предназначения. Предназначение или долг. Есть такое понятие, как наше вечное предназначение или высшее предназначение. И это понятие свадхармы. Это понятие служения Богу. Это наше высшее предназначение. И здесь мы все равны. Для нас, для всех, это высшее предназначение служить Богу, осознать себя как душу и служить Богу. И есть понятие упадхармы, это вспомогательного или подчиненного, или второстепенного долга. И здесь, как говорят писания, свадха, упадхарма, так называется, подчиненный долг, он зависит от той роли, которую мы играем. Если мы играем роль домохозяйки, если у нас есть дом, есть муж, то мы должны, то есть если мы играем роль жены, мы должны служить мужу. Если мы домохозяйка, мы должны убирать дом.
Если мы играем роль дома.
Значит, мы должны защищать тех, кто в нем живет. То есть обязательно мы должны действовать согласно своему долгу, соответствующей нашей социальной роли. Врач говорил, что в каждом из нас много личностей. Писание объясняет это, что у каждого из нас есть определенный долг в соответствии с нашей с той ролью, которую мы играем. Поэтому если вы, скажем, учитесь, значит, ваш долг – учиться. Дхарма – это обязанность, долг или естество, природа. Поэтому в соответствии со временем, местом и обстоятельством меняется и предназначение, то есть меняется и второстепенный долг или упадхарма. Свадхарма – она вечна, и она для всех и каждого одна. Служение Богу.
А что ж?
Представьте себе мир или страну, в которой никто не знает музыки. Нет такого явления вообще. И там рождается человек, предназначение которого стать гениальным композитором. До тех пор, пока он не встретит учителя музыки, пока он не раскроет свой талант, он будет пытаться примерить на себя ту или иную роль, но все они будут ложными. Кем бы он ни пытался стать, он не будет по-настоящему счастлив, пока не реализует себя в музыке. Также в каждой душе, в каждом живом существе есть этот внутренний талант. Талант полюбить Бога, талант раскрыться как возлюбленный Бога и любящий Бога. Вот это настоящее «я». Детали могут отличаться, там есть безграничное многообразие. Но до тех пор, пока не соприкоснешься с учителем, который способен разглядеть этот талант и раскрыть его, это «я» будет спать внутри, и полного счастья не будет.
Хорошо сказал. Помните, у монголов так. Что вижу, о том пою. Следующий вопрос. Вы удовлетворены? Три ответа.
Нет ответа.
Три ответа.
Я все услышала, то, что ты
делала. Хорошо, ну уже с самого начала вопрос.
Подождите, подождите, подождите. Ты не... Сейчас это.
Ну, точно в черной рубашке, да, да, он.
И, пожалуйста.
Меня интересует, кто такой криповарма, где его искать?
Короткий ответ, не знаю. Я не знаю, кто такой криповарман, и не знаю, где его искать. Следующий.
Вы когда отвечали, вы сказали, нужно служить Богу. А что означает служить Богу? Любить Бога, я понимаю, что означает служить Богу.
Хороший вопрос. По-моему, вам задали вопрос, а?
Духовного учителя человек счастлив не будет, я правильно понимаю?
Это вы утверждаете.
Это вы самому учителю. Интересно, почему? Значит, нужно
достичь подлинного счастья. Об этом говорил Ашутош Прабху. Достичь подлинного счастья без духовного учителя невозможно. Подлинное счастье – это служение Богу. Служить Богу напрямую мы не можем. Потому что действительно, а что такое служить Богу? Вот как это? Это не означает просто выполнять какие-то ритуалы. Да? Служение Богу возможно. Церковь предписывает, или церковь, или религия. Да? Бог один, религии – это разные пути к Богу. Все они истинные. И наша традиция говорит именно о том, что Бог один. То есть мы не отрицаем другие пути. Но церковь предписывает какие-то ритуалы. И если, например, мы приходим в церковь и ставим свечку, это не является служением Богу, если у нас нет мотивированности и намерения служить Богу. И только когда соединяется наше намерение что-то сделать для Бога, Господь посылает нам учителя. И тогда учитель, он может стать тем проводником, тем, кто может научить нас служить, давать нам служение и научить нас любить Бога. Вот такая происходит магия, скажем так.
Если бы кто-то задал, например, мне вопрос, могу ли я без вас служить Богу, я бы сказал, конечно, можете. Потому что любой нормальный здравомыслящий человек не может себя поставить на положение того, через кого кто-то должен кому-то служить. В первую очередь. Поэтому надо понять, что здесь собрались не до конца сумасшедшие, хотя вид усмирительных рубашек. Это первое. Но если мы поймем, что для каждого человека в жизни существует важнейший вопрос, это вдохновительный фактор. Принцип гуру – это не принцип духовной жизни, это вообще принцип. В школе, в балете, в кино мы найдем гуру. Его будут звать Феллини, он не будет говорить, что он гуру. Но его будут изучать, его технику съемки. Майя Плисецкая не будет говорить, что она гуру. Это будут говорить те, кто танцует балет. В школе ребенок не будет понимать, насколько важен тот человек, который учит его палочки писать. Но мы знаем, что говорят, что Ленин выучился по книжкам. Но это сказка. У каждого человека гуру появляется с рождения. Это мать, это отец, это учитель в школе. Среди множества разных гуру, которые вдохновляют нас в искусстве, в музыке, в отношениях, с кем мы советуемся, кто является нашим кумиром на там, рок каких-то порт, ну, там, музыкальные постеры дети себе вешают, это их гуру. Они хотят подражать им, они хотят быть такими же. Мы увидим, что самый лучший из наших друзей – это тот, кто позволит нам вернуть нашу духовную природу. Почему? Потому что очень хорошо сказал наш замечательный астролог. Предположим, мы родились украинцами, но были украдены там, на границе с Турцией, где-то просидели в Зиндане. Гипотетически в Украине у нас есть все права, паспорт, возможность работать, семья, друзья. Но нас украли и посадили в какой-то там темный колодец. Это произошло так давно, что мы даже не помним, когда нас украли и кто мы такие. Мы даже можем не знать, что мы. Но если кто-то попал в этот темный колодец и сказал, посмотри, ты не обитатель этого колодца, хоть тебе и кажется, что ты здесь почти что главный. Я помогу тебе вылезти из этого колодца. Даже если человек сам этот останется в этом колодце, в силу тех или иных причин, это все равно будет человек, который вернет нам нашу природу, вернет нам надежду, покажет нам путь. Может, он даже сам не будет показывать, как выбираться. Поэтому существуют разные типы гуру. Ну, чтобы мы понимали, да, гуру – это не один какой-то человек. Это принцип, через который действует Господь. Он действует так в школе, на производстве. Ну вот. Но в высшей степени он действует нам. Поэтому множество великих святых написали духовные книги. Мы стали свидетелями их бесед. Поэтому гуру это не статичный принцип, там какой-то мужик сидит там в какой-то тряпке, там что-то стирает, сейчас ты должен там упасть, удариться перед ним головой там об стену, ну вот, и тогда ты попал в духовный мир. Если бы это все было так просто, мы бы все были уже в духовном мире. Не все так просто. Все гораздо труднее, гораздо сложнее. Шридхар Махарадж, которому было тогда 80 лет, он говорил, что я не считаю себя учителем, я считаю себя старшим учеником в классе. Он был старцем, великим философом, который превзошел там Декарта, Гегеля в своих объяснениях, который объяснял субъективную эволюцию сознания, то, что Эйнштейн бы там внимал, сидя на крыше своего дома. Очень интересный момент, когда после того, как Шрила Прабхупада ушел, к нему пришли молодые гуру, которых оставили как бы как ну, поводырей движения духовного, и сказали, какого размера мы должны себе вьясасану сделать в храме. У Гуру Махараджа никогда не было в Ясасане, сидел на заваленке. Ну, как Диоген, который жил в бочке. Он сказал, если бы от размера вашего сидения была бы зависела духовность, тогда вы должны были бы построить их от Индийского океана до Гималаев. Ну, то есть, если размер имеет значение. Ну, вот. Но если вы увидите, что, ну, грубо говоря, какую трибуну мне сделать? На трибуне гораздо важнее оратор. Поэтому после ухода нашего учителя некоторые преданные стали думать, вот, мы должны поставить там для нового гуру в Ясасану. И Госвами Махарадж, один из таких мыслящих людей, сказал, он сказал, а разве у наших гуру были в Ясасане? Разве в этом было их послание? Шридхар Махарадж говорил, что я не форм-мейкер, я форм-брейкер. То есть, если речь идет о том, чтобы сказать вам правду, нужно разрушить религию, я тут же перед вами ее разрушу. Мы видим, что любой поверхностное христианство, поверхностный вишнаизм, кришнаизм, это может быть обусловленная вещь. Там, может быть, не осталось никакого духовного содержания. Там, может быть, доминирует внешняя форма. Скорее мы должны думать, что наше стремление внешнее. То есть ваши сомнения, они правильные. Они правильные. Но в первую очередь вы должны эти правильные сомнения поставить на себя. А тот ли искренний искатель я, который заслуживает подлинного учителя? И если, с учетом того, что я не искренний, то мы с вами должны проанализировать себя, понять, что мы в принципе не искренние. Ну, самокритичны, если мы будем. Не до конца искренне, скажем так. То мы скажем, а достигли ли мы, например, на сегодняшний день способности распознать, кто является подлинным духовным учителем, кто является подлинным святым. Как действовать? Скорее всего, нет. Ну, мы должны будем признаться к себе. Потому что если мы подумаем, что я такой хороший, я такой трансцендентный, возникает вопрос, почему я нахожусь в мире смерти? Почему я несу страдания окружающим? Очень часто мы не хотим никому портить настроение. Опа, комара убили. Опа, с кем-то не поздоровались. Мы не хотели никому портить настроение. Вот я по себе понимаю, да? Если я с кем-то не поздороваюсь, кому-то, у кого-то может быть депрессивное настроение весь день. Типа, Махарадж прошел, меня не заметил. То есть я должен всех замечать. Потому что если я пройду с каменным лицом в себя, скажешь, все, он меня не увидел. А кто-то хотел просто, чтобы я увидел и подсказал ему. И для этого человека этого достаточно. Может быть, ему хочется, чтобы кто-то заметил, что он старается. Поэтому очень такой сложный вопрос. Еще Достоевского он интересовал. Так кто я? Тварь смердящая или право имею? Мы говорим о всегда, где, до какой степени мы занимаем положение в истине. То есть, если просто говорить какие-то вещи, можно на себя одеть там оранжевую тряпку. В этой одежде ходили садху. Почему мы носим эту одежду? Не потому что нам нравится индийская мода или там мы не актуальные. Или нам все пофиг. Нет, мы приняли на себя эту одежду, потому что эту одежду принимали на себя, это называется беша. Великие святые. В целом могу сказать лично о себе. Я знаю, что я ни в какой степени этому не соответствую сейчас. Но Шридхар Махарадж дал мне ответ на этот вопрос. Потому что у меня был вопрос, должен ли я после ухода своего учителя продолжать дело своего учителя, или лучше там делать, там сидеть. Ну, когда-то у меня был гуру там. А сейчас по маленькой. Ну вот. Я долго искал этот вопрос для себя, ответ. И Шридхар Махарадж сказал, есть три типа людей. Одни те, кто не исходят из духовного мира, вторые те, кто одной ногой стоят в духовном мире. Но есть третий тип людей, который говорит, да, давайте двигаться туда. И он сказал, для этого типа людей двигать других, это значит двигать себя. Вы понимаете, да? Я, скорее всего, причисляю себя скромно к третьему типу людей, понимаю, что на сегодняшний день, если бы я не сидел и вам не говорил бы эти слова, я бы сидел бы какие-то в другом месте и говорил бы какие-то другие слова. Я не уверен, что это были бы слова лучше, чем я говорю сейчас. Скорее бы это были какие-то хуже слова. Хотя я мог бы сидеть, говорить об искусстве, о кино, о музыке. Но это не было бы Кришна-катха. Мы бы не говорили о Кришне. Поэтому в конечном итоге все наши стремления к прекрасному, они реализуются, потому что Господь прекрасен. Идея того, что Он танцует и поет, очаровала таких мыслителей, как Ницше. Он сказал, вот если вы мне покажете танцующего Бога, я в него поверю. Депрессивного Бога, которого там убили, который еще говорит, что ты должен мне, за твои грехи я мучаюсь. Ну вот, то есть человек думает, я чувствовал бы себя некомфортно, я бы сказал, можно я за свои сам помучаюсь? Но если мы говорим, что есть источник красоты, гармонии, и он открыт. Идея Кришны, она состоит вообще в другой идее, что Бог открыт. Он не просто открывает нам какие-то перспективы, там, гастарбайтеров туда, налево, направо, там, вынужденных переселенцев в духовный мир. Давайте там поселим, так сказать, дадим им необработанные земли. Нужно понять, духовный мир не имеет периферии, там везде центр. Мир сознания отличается тем, что центр везде. Удивительная вещь, если мы сейчас будем говорить о Кришне, Кришна будет здесь, и здесь будет центр реальности. Знаете об этом? Что там, где Кришна, там центр. А Кришна там, где люди говорят о нем и думают о нем. Там нет периферии. Там нет начала Киева, кольцевой дороги, Крещатика. Там везде Крещатик. И в этом есть удивительная возможность того, что мы имеем дело с сознанием гораздо, гораздо более выше, чем мы. Сознание, которое не подчиняется нашим низменным, то есть самая наша низменная вещь, что мы в принципе не доверяем миру, который является для нас больше, чем отец и мать. Это значит, что если мы на свою мать смотрим, говорим, не уверен, что ты моя мать. Скажет, отец? Не уверен, что отец, что я смотрю на себя в зеркало. Может, ты не отец, ты мне вовсе. Но мать, она скажет тебе, нет, вот твой отец. Она знает, кто твой отец. Поэтому в Писании они как бы говорят нам, вот этот мир, вот. И на самом деле самая большая беда в том, что у нас нет достаточно веры и appreciation, как бы, к тому миру. Мы по-прежнему себе на уме там ходим. Но пока мы находимся в стадии поиска, мы можем пить воду из разных источников и пробовать. И мы должны со временем научиться распознавать истину. Так же, как распознавать искусство, распознавать, что такое хорошо, плохо. Quality control. Распознавать качество. Сначала человек не может распознавать качество. Но чем больше он соприкасается с субстанцией, тем больше он будет. И он увидит, что везде есть градация. 3000 сортов китайского чая. А представляете, сколько сортов истины? В одной только молитве сколько вкусов разных может быть. Что-то скажете еще?
Ну, я добавлю по поводу связи любви к Богу и служения Богу. Тот же самый Шиличтар Махарадж, о котором я говорил, Махарадж, он гениальный богослов, учитель нашего учителя. Он говорил, глубина любви, любовь измеряется по глубине самопожертвования. Иначе говоря, если я кого-то по-настоящему люблю,
одного.
То это будет выражаться в моей готовности жертвовать собой и служить счастью тому, кого я люблю. А иначе, если речь идет о любви, как там, я люблю чипсы, это не означает, что я люблю там, делать все для чипсов, это означает, что я люблю их просто пожирать, да? Съедать.
Нравится им чипсы, ну что надо сделать с собой. Люблю я их.
Да, любовь. Да, любовь. И для раскрытия этой любви необходимо учить.
Давайте говорить словами Гегеля. Потому что у нас с вами костный язык, мы хотим что-то выразить. Но Гегель, он будучи таким немножко замороченным как бы человеком, он сказал очень простую вещь. Он сказал, любовь — это пожертвовать собой ради интересы возлюбленного и через это обрести себя вновь. То есть оказывается, любовь, что когда, что такое любовь? Это когда я приносится в жертву ради возлюбленного, но через это обретается новое я. Это как мать. Как девушка, вдруг она становится матерью. Что происходит? Не биологические процессы. Когда она рождает ребенка, в этот момент она жертвует собой, своей кровью, временем, всем ради этого ребенка. И через это она обретает новое я, происходит. С этого момента она больше уже не девушка. Она стала женщиной. Почему? Ну, нет, для матери она же не говорит, что, слушай, я так тебе жертвую, сейчас 50 грамм молока тебе жертвую. Запиши на визу, оформи. Ну что ж, я понял, что вы девушка-философ, это большая удача для нас. Ну вот, но вы должны понять, что речь идет о любви. Любовь – это обезболивающий наркотик. В этом обезболивающем наркотике любые действия становятся приятными. Поэтому, когда мы говорим «жертва», мы не говорим, что вот мы сейчас идем, там нас будут бить, избивать, приколачивать и так далее. Даже если мы предположим, что если Христос действовал в состоянии любви, то он, может быть, и выжил только, ну, те пытки и мучения, потому что его внешние страдания никаким образом не были связаны с его внутренним переживанием. Поэтому все компенсируется. И наоборот, когда у нас отсутствие любви, да, мы что пытаемся? Мы отсутствие любви пытаемся компенсировать своими внешними наслаждениями. Так или нет? Ну, то есть человек, он может там быть красивым, богатым, он может покупать себе женщин или мужчин, вещи, но он не удовлетворен, он пуст. Потому что любовь невозможно купить за деньги, ее невозможно взять в аренду. Это чувство, которое благословляет тебя свыше. И наоборот, может быть, самый там бедный человек, в Индии это можно увидеть, там Калькутта, люди живут там в каких-то лачугах, вы даже не представляете, что такое нищета индийская. И мы смотрим там, как мать, она счастливая, сидит там, с ней пятеро детей, там, может быть, она там истощена, но все равно она испытывает счастье. Поэтому внешние условия, поэтому сказано, вот как астролог Кандубала может объяснить, что в этом мире счастье, оно как животным, так и королям доступно. Не такая разница, как человек набивает свою кишку. Голодный человек, которому дают миску похлебки, он счастлив в 10 раз больше, чем король, у которого на столе огромная... Вообще страшная вещь у людей – это выбор. Самая ужасная вещь. Поэтому в хороших бутиках хорошие дизайнеры, они ограничивают выборы. До 3. Вы же знаете, да, приходите когда в супермаркет, что вам нужно там 200 сортов масла? Да нет, вам нужно одно самое лучшее. Поэтому в сознании Кришны выбор ограничен до самого лучшего. Хари Кришна или Хари Рама? Хотите так? Хотите обратно? Понимаете? Нельзя человеку давать выбор. И не должен человек много знать о продукте. Много знать должны о продукте technical support и продавцы. Собственно, чем мы занимаемся? Technical support. Человек получает мантру, а мы занимаемся technical support. Он приходит. По мере практики у него появляются вопросы. Ему не нужно много знать, ему нужно верить. Знать все невозможно. Вы что думаете, мы тут знатоки собрались, что ли? Гуру Махарадж, ему было 90 лет, он был реальным знатоком. Он такие людям вещи объяснял, которые вообще вот так вот у них вставали, у садху вставали волосы, потому что для него веды были, он был код-райдером, для него интерфейс. Он понимал глубину кода, понимаете, да, он... Как программист он шел к источнику, поэтому для кого-то это внешнее, а он это вот так вот разворачивал, как внутренние принципы показывал все. И он всегда говорил, вам не нужно это знание, вам нужна вера. Я показал вам устройство этого всего лишь только для одной вещи, чтобы у вас вера появилась. Поэтому мы должны культивировать веру в себе. Знание – это всего лишь ступень веры. деятельность, знание – это ступень веры, как ракета летит вера. У нее первая ступень, вторая, третья. Поэтому, когда человек выходит на орбиту невесомости, когда человек выходит на духовную орбиту, он, ему не нужна ни знание. Знание – это костыли. А опыт – это как опыт, он нужен для приловли блох. Вот. А на духовном мире, в духовном мире это не нужно. Никакому человеку не нужно объяснять, например, как нужно кого-то обнимать или целовать.
Школа поцелуя. Вот так обнимай-то.
Не нужно это. Правильно? То есть почему? Так же самое, в душе заложена природа отношений с Богом. Этому не нужно учить человека. Он должен понять, как эту природу раскрыть себе, как к этому прийти, какой процесс. Вот процесс должен быть. И во время процесса он будет все время отклоняться либо вправо, либо влево. Это природа человека, он не может двигаться вот так. Вот. Всегда есть тренды. Ну, графики прокладывают. Что мы еще не сказали? Время уже, да? Ну ладно, последний вопрос. Последний бесплатный вопрос, пожалуйста.
Правда ли, что кали-югу, эпоху деградации, человеческая форма жизни приобретает настолько большую ценность, что даже полубоги стараются воплотиться как бы, в человеческой форме?
Чтобы подеградировать вместе с нами.
Правда ли, что существуют некие порталы, типа скоростных лифтов, в духовный мир, который находится именно на нашей планете, в нашем мире?
Что вы еще хотите ключи от лифта? Первое, я услышу, что можно подеградировать хоть как-то в человеческом теле.
Это очень важный вопрос, короткий, чисто практический, типа кормления котов. Если у меня есть коровы, для того, чтобы они имели молоко, как бы они должны иметь телят. Но рождаются ведь не только телочки, но и бычки. Что делать с бычками?
Это очень важно. Мне кажется, что вы за котов начали говорить. Я понял, значит, дама сразу же сказала. Хочется подеградировать в человеческом теле. Второе. Где ключи от лифтов? И третье. Вы знаете, у меня очень много коров, между прочим. Так что вы меня воспринимаете серьезно. Ну, начнем с ваших коров. То, что у вас есть коровы, это замечательно. И поскольку вы приняли на себя ответственность за этих животных, вы должны думать о том, как... корова же дает нам определенную... Она как мать... Она рожает детей, и поэтому в Индии коров не убивают. То есть, если мы скажем, ну, быков убивать можно, тем самым мы нарушим дхарму. Я, честно говоря, именно по этой причине мы не заводим в храмах коров. Вот по той причине, которую вы сказали. Потому что корова, это как бы, это надо за ней следить, нужна гоушала, это серьезное дело.
Где брать молоко, если никто не будет следить, не будет брать ответственность.
Вот, поэтому вы как домохозяин взяли на себя ответственность, и вы должны думать, что делать с быками.
Но поскольку мы их убивать не можем, но они же тоже получаются вместе с остальными поколотами, что делать?
Племенных заводить и продавать.
Но их же убивать?
Зачем? Племенных не убивают.
Вот, я думаю, что надо провести конференцию на эту тему. Вот, это первое. Второе, я не знаю, если честно. Не знаю. Надо думать.
Я узнать, потому что я задавала вопросы в блогах, мне не могут ответить на это.
Ну, потому что вы же не животноводом задавали вопросы. Понимаете, в индийской конституции есть некое право на жизнь животных. В Индии строят гошалы. Это места, где следят за коровами, поддерживают при храмах. Это считается деятельность благочестивых, состоятельных людей. Они жертвуют даже деньги на поддержание коров. В Вриндаване множество гошал. И вообще там коров ловят и сдают в эти гошалы. Потому что гошалы и там лечат этих коров, дают им возможность жить и так далее. Раньше в ведической экосистеме все животные... Потому что польза от коровы только в одном, что она приносит навоз. Навоз – это уже потрясающая вещь. С помощью нее можно делать мазанки, там, ну, все что угодно. Вот, поэтому вам нужно открыть, наверное, с помощью быков какой-нибудь там мазанка, комбинат. Да, на сколько там, 10 килограмм навоза с глины, значит, строительный материал. Вся Украина должна строиться на экологически чистом коровнике. Это так, серьезно. Вы зря смеетесь, это очень крутая вещь. Коровий навоз, если его правильно смешать с соломой и с глиной, это самая потрясающая экологическая вещь. Например, в Индии, в некоторых аюрведических клиниках, некоторые болезни лечатся только тем, что ты живешь в гошале, в особенности кожные болезни. То есть человек живет с коровами, и он излечается от всяких там псориазов, неизлечимых болезней и так далее. Вот. Но мы живем в таком обществе, где вы правильно говорите, если мы не можем поддерживать быков, то их, естественно, мы должны продать, а их, естественно, убьют. И тем самым мы как бы участвуем в определенной степени в кармической деятельности, потому что я не знаю. Отпустить тоже мы их не можем, их тоже убьют. Значит, осталось нам наладить цементно-саманное производство. Думайте. Станете потом миллиардером, скажете, о, Вадут Махарадж предложил мне. Ну, это так, действительно. Если наладить здесь, на Украине, то, чем занимались наши бабушки и дедушки, и люди себе будут строить дачи, например, из ракушника, обмазывая их хотя бы саманом, то вы должны понимать, что в этом доме будет очень-очень здоровая экологическая обстановка. А потом это гораздо дешевле. Вот видите, что мы с вами придумали за короткий срок. Теперь перейдем к вопросу. Боги, девы приходят сюда, чтобы принять путь бхакти. Они не приходят сюда с целью наслаждаться. Девы хотят родиться людьми только с одной целью, чтобы стать преданными. Потому что только здесь, за короткую человеческую жизнь, можно обрести бхакти. На планетах девов слишком много наслаждений. Их возможности слишком... А мы, помните, говорили, что самое страшное – это выбор. Поэтому они знают, что человек – это, в принципе, очень короткая жизнь и очень небольшой выбор. Поэтому девы хотят принять облик человека, чтобы практиковать духовную жизнь.
Именно в Кали-югу?
Именно в Кали-югу. Не только девы, но и мудрецы и остальные. Потому что то, что невозможно обрести на протяжении миллиардов лет в Кали-югу, можно обрести за несколько перевоплощений. Если ты стал преданным Харе Кришне. Поэтому многие девы и мудрецы, они перерождаются и становятся преданными. Но их видно, это не то, что там с перекошенным лицом такое. Это особые личности, но в них есть определенная печать. Ну, там какой-нибудь Альфред Форд, например, там, ну, его зовут там Бориш. Он кришнаит и миллиардер, и родился уже там с решенными материальными проблемами. Видно, что он в прошлой жизни был какой-то возвышенной личностью, иначе бы он не был таким человеком, да, и верующим, и богатым, и меценатом. Вот. Но, может, такие, как бы, есть не только такие. Мы же сейчас, то, что вы сейчас видите, только начинается. Сознание Кришны только-только, это 50 лет оно пришло в западный мир. Сколько христианства утверждалось? Через 200, 300, там, 1000 лет вообще ничего не будет, кроме сознания Кришны. Будет другая проблема. Ну, будет другая проблема внутренней чистоты. Как в какой-то момент, вот православие когда было, да, это же было очень чистое духовное движение, но потом оно как бы утратилось, потому что все стали православными, и уже непонятно, кто по-настоящему славит, а кто еще вправо, а кто влево. Ну, вот. И третий вопрос по поводу лифта. Но этот вопрос был отвечен во второй вопрос. Понятно, да? Ну все. Добавить хотите что-то? Кто у нас там по коровам специалист? У нас есть там в Смоленске фермер, у него коровы, он их содержит. Вот у нас сейчас преданные, они купили землю в Крыму, они хотят сделать там такой экопроект, у них тоже там будут коровы, но я так понимаю, что они будут их клеймить, ну, безболезненными этими самыми какими-нибудь ошейниками, такими как собак, с колокольчиками. И коровы там будут бегать везде и жить спокойной жизнью. Ну, то есть, если есть земля, если есть среда, почему нет? Отпустил корову там. Коровы, они же дрессируются очень легко. Они как люди. Им надо подход только найти. Они не будут брыкаться. Добавите что-то? А животноводство нет?
Ну, наверное, по поводу ключей от лифта. Можно раскрыть, да, тайну ключи от лифта. Мы начали сегодня нашу встречу с воспевания Святого Имени. И воспевание Святого Имя, оно дает нам возможность как можно быстрее прогрессировать духовно. Наверное, образно это можно сравнить вот с той возможностью достичь быстро духовного мира, если практиковать совместное воспевание или киртан.
Надо понять такую вещь, что само по себе воспевание Святого Имени на нашем уровне, это очень практика, которую мы еще не можем обрести подлинное понимание, потому что, в принципе, имяславие, если вы, знаете, слышали про имяславие, это, ну, и сикхазм, то, что называется, это удел святых. Это там суфи, там всякие Серафимы Саровские, они имяславцами были. Поэтому даже в христианстве считается, что были имяборцы, которые... Ну, говорили, что да, вот имяславие это круто, но это не для, вот не для масс. Но сам Господь не был с этим согласен. Читание Махапрабху считал, что имяславие должно быть для всех. Но для этого специально он создал санкиртану. Когда, как алкоголики, они складчину пьют, у них по чуть-чуть, они скинулись и на бутылку наскребли. Так же и мы. Мы пришли, собрались вместе. И у каждого, поймите, что вопрос воспевания Святого Имени определяется того, что у кого какая вера. Но когда вера, вера это удивительная вещь, она в состоянии как магнит, соединяя сердца. И вот почему санкиртана, совместное воспевание, потому что в этот момент, например, у него больше вера, а у нее только начинающая вера, но когда они вместе резонируют, воспевание Святого Имени, санкиртана, это не как то, что много одиноких людей пришло попеть, одну, каждый свою песню поет. Нет, это когда все в киртане, в какой-то процесс, что такое киртан, поэтому почему киртан надо петь долго, там, как пару-тройку часиков, а лучше до утра. Ну вот, потому что такой процесс, он требует определенного нетворка, понимаете, это не сразу же люди коннектируются сердцами в единую систему. Что кто-то сидит на уме, а кто-то сидит. А когда ты долго воспеваешь киртан, тогда в этот момент раз, и люди в какой-то момент начинают коннектиться. Это может произойти через пару часов. Но это очень сильная духовная практика. Это как вот человек, вот, знаете, прошел там огонь и воду, также человек, вот он присутствовал в киртане. Поэтому, например, в Индии часто там выкадыши. Ну, это чисто, это даже не садху, это садху, наоборот, они могут этого не делать. А там миряне, они там всю ночь поют, не спят всю ночь, на икадыши. Почему? Потому что такой момент происходит, самый такой connecting day икадыши, тогда люди собираются, а в икадыши самые большие стремления к наслаждению. Вот я все время, как только хочу наслаждаться, сразу смотрю в календарь, понимаю, что это икадыши. Но. У меня уже внутренне все отработано. Вот. И вот чтобы избежать вот такого как бы падения на чувственный уровень, а поднятия на уровень духовных чувств, люди собираются вместе. Этим мы сейчас и займемся с вами.